Всем доброе утро, начинается новая неделя, вы смотрите Breakfast Show, в этой студии Александра Филипенко
и Максим Поляков.
Сегодня 20 января, понедельник, в Москве, 8 часов 58 минут.
И вы можете сразу поставить лайк этой трансляции, как только вы ее увидели, подписаться на канал, если вы на канал еще не подписаны, потому что не только Breakfast Show, но еще много чего выходит на канале Breakfast Show.
Так, давайте мы сразу слово передадим Юлии Панкратовой, она уже заждалась.
Выпуск новостей.
Выпуск новостей. Да.
Друзья, доброе утро. Да, действительно, новостей сегодня много. И начну я с Казани. Казанский авиазавод имени Горбунова атакован беспилотниками, утверждают местные жители и паблики, публикуя фото с места. По некоторым данным, один из беспилотников попал в пустой резервуар на территории завода. Видео пока не подтверждены, но есть ощущение, что все это абсолютно правда. И вот еще Казанский авиационный завод, я напомню, одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности. Он производит стратегические бомбардировщики Ту-160, а также гражданские лайнеры Ту-204. А вот то, что вы видите сейчас, это у жилого дома на улице Можайского. Предварительно нашли обломок беспилотника, и сейчас, судя по всему, жителей эвакуируют. Думаю, что еще будут новости из Казани сегодня приходить. Теперь к новостям, ну, мировым и, наверное, самым главным. В Израиль вернулись первые заложники в рамках перемирия с Хамас. Это три женщины. Одна была похищена на фестивале Нова, две других из кибуца Кфар-Аза. Во время передачи заложниц боевикам пришлось оттеснять огромную толпу собравшихся агрессивно настроенных жителей Газы. Это видео, я думаю, сейчас мы его покажем, обошло на самом деле все телеканалы. На самом деле, чудовищное видео. Ну и армия обороны Израиля опубликовала кадры, на которых семьи заложниц наблюдают за тем, как их передают израильским военным. Тоже сейчас покажем это видео. И на первых кадрах созвона освобожденных девушек с близкими видно, что одна из заложниц потеряла два пальца на руке. Ну и на небоскребах Тель-Авива вместо числа заложников загорелась надпись «Мы все вас ждем». На здании мэрии Тель-Авива появилось послание в честь завершения срока полномочий Джо Байдена, при котором была заключена сделка с Хамас. Ну а если уж мы заговорили о Джо Байдене, нельзя не заговорить о Дональде Трампе. До проведения его присяги осталось совсем немного, и тысячи сторонников Трампа пришли на его победный митинг в Вашингтоне перед инаугурацией. Во время митинга Трамп заявил, что собирается предотвратить Третью мировую войну, закончить войну в Украине, остановить хаос на Ближнем Востоке и построить железный купол в США для предотвращения возможных атак. Также Трамп пообещал не пускать мужчин в женский спорт и разобраться с мигрантами и преступностью. Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность. Об этом уже сообщила CNN со ссылкой на свои источники. И по данным телеканала, одной из целей переговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки положить конец боевым действиям в Украине. Но с датой разговора все, конечно, не ясно. TikTok возобновил работу в США, несмотря на вступивший 19 января в силу закон о запрете деятельности соцсети в стране. Компания напрямую связывает свое решение как раз с заявлением Трампа, который ранее, в воскресенье, пообещал издать специальный указ, откладывающий действие закона против TikTok. И указ, который подпишет Трамп, может отложить вступление закона в действие на срок до 90 дней. Ну и ранее избранный президент США заявлял, что, на его взгляд, контроль над соцсетью должно получить совместное предприятие, 50% которого принадлежат США. Я напомню, закон о запрете TikTok предполагает, что китайская компания должна либо продать сервис американскому игроку, либо уйти с американского рынка. Ну и TikTok в ночь на 19 января не только перестал загружаться в США, но и пропал из магазинов приложений App Store и Google Play, но теперь вроде как вернулся. Ну и последнее сообщение. Дети Дэвида Линча, я напомню, что Дэвид Линч умер буквально несколько дней назад, предложили его поклонникам поучаствовать во всемирной групповой медитации. Сегодня, 20 января, Медитацию планируется провести в полдень по времени Лос-Анджелес, это 23:00 по Москве. Медитировать дети Линча предлагают в течение 10 минут. Давайте соберемся вместе, где бы мы ни были, чтобы почтить его наследие, распространить мир и любовь по всему земному шару. Пожалуйста, уделите время медитации, так пишут дети Линча. Уделите время размышлениям, отправьте позитивные мысли во Вселенную. В общем, у вас есть две возможности – выбирать инаугурация Трампа или медитация Линча. Я свой выбор уже сделала. Все, на этом новости закончились.
Я тоже выбор свой сегодня утром сделал, включил Бориса Гребенщикова, когда на работу собирался, вот такой медитативный у него эффект, я прям, хорошо.
Ну, а я включила выступление Дональда Трампа.
Ой, потом, потом, подожди,
поэтому...
давай об этом поговорим потом. Что у нас сегодня будет в программе? Конечно же, одна из главных мировых тем — это возвращение израильских заложниц. Хамас отпустили трех девушек, мы об этом будем говорить с журналистом и общественным деятелем Давидом Майофисом, но о том, как изменится общественно-политическая жизнь в Израиле, вот об этом поговорить к нам придет старший научный сотрудник Института Atlantic Council в Вашингтоне Ксения Светлова.
Ну, и Сергей Пархоменко, журналист, появится в эфире и расскажет, во-первых, о том, как ререабилитируют, то есть разреабилитируют сейчас людей, чем занимается прокуратура и как работает теперь последний адрес. Ну и политолог Александр Морозов.
По традиции.
Да, с ним мы обсудим разные политологические новости, включая тоже и Израиль и Хамас, включая Дональда Трампа и его телефонный разговор, возможный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Ну и, конечно, Якименко и проституток, проще скажем,
секс-работниц. Вот так, да. Но открывает программу у нас Юрий Евгеньевич. Вот видите как, мне кажется, вы уже все привыкли, мне даже и фамилию не нужно называть. Сказал Юрий Евгеньевич, хоп, и все сразу понимают, что это Юрий Федоров. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, доброе утро. Хочется, да, направить позитивные мысли, вот если они куда-то во Вселенную, а если они позитивные мысли, Бог его знает. Вот, в общем, ситуация на фронте особых позитивных мыслей не порождает. Хотя, в общем, нужно сказать, что и каких-то чрезвычайных негативных, я имею в виду негативных, для Украины и для всех тех людей, которые ее поддерживают и которые с ней солидарны, в общем, не наблюдалось. Ситуация была более или менее, ну, предсказуемой и развивалась довольно медленно, честно говоря, вот в эти субботы и воскресенья, когда мы не встречались. Так вот, что происходило. В Курской области обозначились, ну, продолжались, точнее, бои за Новую Лукню. Это небольшое село, небольшая деревня, расположенная к северу от Суджи. Она уже давно является зоной боев. Российские войска пытаются ее взять. Ничего пока не получается, но, судя по всему, основная идея заключается в том, я имею в виду российского командования, заключается в том, чтобы взять эту самую Малую Лукню в кольцо. Одновременно появились сообщения, это уже нечто новое, о боях за деревню Куриловка, если я правильно произношу это название, к юго-западу от Суджи, вот так примерно она находится. Об этом сообщает Институт исследования войн, который мы любим и постоянно цитируем. Ну, да, в общем, основной источник, один из основных источников того, что мы знаем о ситуации на фронте, но не единственный. Не единственный. Значит, если посмотреть на сообщения и генеральных штабов, то есть сообщения Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны России и одновременно независимых аналитиков, и зависимых, ну, в России зависимых в основном блогеров, независимых блогеров в России нет, но есть зависимые, вот то, что они зависят от разных башен Кремля, позволяет, ну, некоторые, так сказать, выводы делать. Итак, что мы имеем на фронте между Великой Новоселкой и Покровском, ну и к северу от Покровска. Но, значит, самое главное, что происходило в этот уикенд, это движение к окружению Великой Новоселки. Вот видно, что к северу от нее небольшой, но достаточно важный участок территории, который контролировали вооруженные силы Украины, он оказался оккупированным российской армией. Ну и вот видно, что Великая Новоселка, в общем, уже ну, практически взята даже не в полукольцо, а в кольцо, я бы сказал так, три четверти. Об этом, в общем, пишут и блогеры в Украине, в том числе достаточно, я считаю, один из самых авторитетных военных аналитиков в Украине, Константин Машевец. Он тоже считает, что судьба Великой Новоселки, в общем, она уже предсказуема, к сожалению, предсказуема в негативном смысле. А вот удастся ли вооруженным силам Украины вывести те части, которые обороняют этот укрепленный район, ну, видимо, будут пытаться. Это еще один сюжет, связанный с тем, что, на мой взгляд, запаздывает командование вооруженных сил Украины с принятием необходимых, печальных, но необходимых решений. И вот здесь, на мой взгляд, возникает, я просто повторю, наверное, то, что говорят люди, знающие люди в Украине, возникает разрыв между героическим поведением, героическими действиями тех солдат и офицеров вооруженных сил Украины, которые находятся на поле боя и которые, несмотря на все проблемы и все трудности, с которыми они встречаются, а трудности колоссальные, тут слов нет, я уж не говорю о том, что военным, солдатам и офицерам приходится проводить дни, а то и неделю в непосредственно на зоне боевого соприкосновения, то есть в ситуации, когда люди живут ну, практически в траншеях, либо в неотапливаемых бункерах, ну, таких небольших, укрепленных, защищенных сверху подземных сооружениях, землянках, по сути дела, в три наката, как сказано в одной из популярных советских песен. Вот там приходится жить без горячей воды, без горячего питания, вообще без ничего. А вот это одна сторона этой картины. Другая сторона картины – это заявление военных и политических руководителей Украины о том, что не надо переговоров, сказал один из видных представителей Офиса президента, мы не должны идти на переговоры, но смысл был такой, пока ситуация на фронте не изменится. А главнокомандующий ВСУ Сырский заявил на днях о том, что ситуация не изменится, если мы не пойдем в наступление. Но пока оснований для такого рода оптимистических заявлений нет. Ну, непонятно где, когда, какими силами вооруженные силы Украины могут двинуться в наступление. Вот такая ситуация на фронте, должен вам сказать. Ну, посмотрим, что получится.
Юрий Евгеньевич, хотим с вами обсудить историю, которая многих вчера удивила. Я сейчас буду много раз говорить слово «якобы». Следственный комитет заявил, что якобы в подвале дома в селе Русская Паричня, это Суджанский район, Курская область, вот там якобы найдены 7 тел мирных жителей, которых якобы убили солдаты ВСУ во время того, когда они заняли этот населенный пункт. Но для меня здесь самое важное в этой истории то, что пока что никаких доказательств того, что это видео подлинное, что оно именно снято вот в этом месте, нету. Ну и более того, уже вечером Украинский центр противодействия дезинформации назвал всю эту историю фейком. Скажите, что вы увидели, что вы по этому поводу думаете?
Ну, что я могу думать? Значит, нужно посмотреть на заявление Следственного комитета Российской Федерации. Ну, оно достаточно, я бы сказал, аккуратное, потому что Следственный комитет заявил о том, что они открыли уголовное следствие по уголовному делу по обвинению в терроризме или по факту терроризма, точнее, по факту терроризма, после того, как были обнаружены 7 тел. 5 тел в одном подвале, 2 тела в другом подвале, вот в этом самом селе или деревне Русское Поречье. Ну, в общем, уголовное дело можно возобновить, можно открыть. Но дело в том, что уже сразу же представитель, ну, известная дама в Москве, Мария Владимировна Захарова, спикер МИДа и член коллегии этого замечательного учреждения заявила о том, что вот этот эпизод, да, обнаружение тел свидетельствует о тут интересная формулировка, о террористическом и нацистском нутре киевского режима. Я не очень понимаю смысл этого слова, нутро, если посмотреть в словари соответствующие, означает, ну, внутренние органы человека, ну, или любого живого существа. Ну, Мария Владимировна – известный изобретатель разных интересных формул. Но, правда, с русской грамматикой и с литературным русским языком эти формулы несколько расходятся. Ну, такова природа российского МИДа. Теперь по сути дела. Значит, скорее всего, действительно были тела обнаружены. Для того, чтобы делать какие-то выводы относительно того, что произошло с этими людьми, необходимо провести целый ряд следственных действий. Но это азбука, значит, уголовного расследования. Произвести судебно-медицинскую экспертизу, определить время смерти, определить природу, значит, причину смерти, провести опрос свидетелей и так далее и тому подобное. Ничего подобного пока в России не произведено. Теперь, если сравнить это с теми следственными операциями, следственными действиями, которые были проведены в Украине, когда были обнаружены преступления, чудовищные, должен сказать, преступления российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле там и других поселков и городков около Киева. Значит, в этих следственных действиях принимали участие большое количество людей, в том числе иностранных специалистов. Во-первых, это все проходило под наблюдением иностранных международных специалистов. Во-вторых, в следственных действиях принимали участие, в том числе, ну, в вопросах населения, исследований тел там и прочее. Ну, все, что нужно производить в такого рода случаях, принимали участие, например, достаточно большое количество следователей если я не ошибаюсь, французской прокуратуры. Во всяком случае, специалисты из Франции в этом деле участвовали, и не один, а много. Но я понимаю, много это не определение, но я сейчас просто цифры назвать не могу. Цифры были впечатляющие. Ну вот, значит, поэтому любые выводы относительно того, что произошло с этими людьми, могло произойти все, что угодно. Они могли погибнуть в результате боев за вот это Русское Поречье, которые шли достаточно давно. Они могли погибнуть при попытках, ну, например, российских солдат зайти в это село и, значит, там попытка ограбить те или иные дома, ну, такое тоже возможно. Известно, что городок Коренёво, это к северу от территории, занятой войсками ВСУ, который никогда не находился под оккупацией вооруженными силами Украины. Значит, когда туда вернулись местные жители, они обнаружили, что их дома были разграблены российскими солдатами, но просто других не было солдат в этом городе, либо бандами мародеров. Ну, в общем, все что угодно может быть. Война есть война. На войне случается масса разных печальных историй. Вот в том числе и, значит, то, что произошло с этими людьми. Поэтому, ну, что можно сказать? Ну, пусть Следственный комитет Российской Федерации действует в соответствии с нормами уголовно-процессуального права, проводит все необходимые процедуры, желательно с присутствием иностранных специалистов. Вот тогда можно будет говорить о чем-то, пока говорить не о чем.
Юрий Евгеньевич, так у вас стакан наполовину полон. Я вот не верю в Следственный комитет. Он у меня наполовину пуст. Я не верю ему. Ну сколько можно было врать-то?
Видите, я тоже не верю, но от того, что мы верим или не верим, ситуация ведь не изменится. Значит, пусть проводят, если есть факт вот этого преступления, ну или точнее, мы не знаем, преступление или не преступление, каковы обстоятельства гибели. Но пусть проводят следствие, желательно международное, ну тогда можно будет о чем-то говорить. Я не исключаю, что это, вообще говоря, просто некая провокация российских спецслужб, которым поручено, давно поручено, я так понимаю, проводить разного рода действия, значит, которые призваны смикшировать воздействие преступлений в Буче и так далее на мировое общественное мнение, доказать, что то же самое могли совершать противник, то есть вооруженные силы Украины. Значит, если смотреть на это с точки зрения, так сказать, наблюдателя независимого, ну, ради бога, производите все необходимые действия. И тогда желательно, повторяю, с участием международных специалистов, международных наблюдателей, и тогда можно о чем-то говорить, а сейчас говорить не о чем.
А международные силы, тем временем в США, например, размещают модифицированные ядерные бомбы в Европе. Вот как это размещение меняет баланс сил в Европе и в мире?
Ну, сказать, что это меняет баланс сил, я не могу, потому что просто происходит замена одних ядерных боеприпасов на другие. Это, значит, речь идет о ядерных бомбах типа B61/13, по-моему, они так называются. Это последняя модификация, более продвинутая. И главное отличие от предыдущих вариантов заключается в том, что там можно более широкий диапазон переключения мощности. Это боеприпас, который имеет мощность либо очень небольшую для ядерных боеприпасов, там менее 1 килотонны, до, по-моему, 300 с лишним килотонн. Вот это достаточно сложная структура, сложное устройство, которое позволяет вот так менять мощность взрыва одного и того же боеприпаса. Честно говоря, я даже не понимаю, вот, как это делается. Ну, значит, ну, не понимаю, и все. Но ясно, что это дело. Такое может быть. Вот это означает, что эти боеприпасы могут применяться в самых разных обстоятельствах на поле боя. Тактический боеприпас. Значит, в самых разных боевых ситуациях, где требуется, в одних, может быть, требуется очень небольшая мощность, когда речь может идти о поражении цели, ну, на, значит, где, которая находится на небольшом расстоянии от собственных войск, до поражения стратегического какого-то объекта, уже стратегической значимости, где-то в глубоком тылу противника, тогда можно использовать вот на полную мощность эти боеприпасы. Ну, что это значит? Это значит, что Запад не собирается поднимать руки и сдаваться на милость российских, на милость российского там руководства, если хотите, готовится к тому, чтобы создавать, ну и укреплять, создавать, укреплять, расширять, усовершенствовать собственный потенциал сдерживания, в том числе ядерный. Ну, вот такова жизнь.
Но вот ядерный потенциал сдерживания в Европе получается все равно из США, то есть это американские в Европе устанавливаются.
Ну, видите, если речь идет об этих боеприпасах, да, это американские, и их использование может быть по приказу президента Соединенных Штатов Америки. Есть два других компонента ядерного сдерживания Запада, это французский и британский ядерный потенциал. У каждого ядерное оружие, значит, у французов это и у британцев это основной потенциал, это на подводных лодках, это баллистические ракеты подводных лодок, но у французов есть еще и ракеты воздушного базирования, как, ну, есть их, по-моему, ну, я не знаю, точно не могу вам вспомнить, сколько самолетов, это есть самолеты-носители, истребители-бомбардировщики, носители соответствующих ракет, ну, где-то, наверное, ну, не буду называть цифры, они небольшие, где-то порядка, да, нескольких десятков, наверное. Но пусть меня специалисты не критикуют, если я ошибаюсь. Ну, примерно такой порядок величины. Это достаточно серьезный потенциал, если несколько десятков целей можно уничтожить на территории противника, уничтожить ядерными боеприпасами, которые крайне трудно перехватить, замечу. Но это очень серьезная вещь.
Значит, не Трампом
Так что
единым,
Европа
не
не
Трампом
остается
единым, да.
беззащитной в случае, если новая администрация Соединенных Штатов придет в голову вывести ядерное оружие из Европы. Я надеюсь, что этого не будет, но кто его знает, все же бывает.
Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Прощаемся с вами. По традиции ждем вас в эфире завтра в 9 часов 5 минут. Много тем еще на самом деле осталось. Мы давайте поговорим о них завтра. До
Спасибо.
свидания. Мы
До
вернемся.
свидания,
Да, до
до
свидания.
завтра.
Ну а мы вернемся в эфир через несколько секунд.
Да, конечно, главная новость этих дней ожидания окончания прекращения огня и главное возвращение заложниц.
Да, речь про сектор Газа и Израиль. Вчера первые три девушки вернулись домой. Мы перед тем, как представим нашего гостя, который об этом подробнее расскажет, хотим показать два коротких видео. Первое, как террористы из Хамас передавали Красному Кресту заложниц. Мы здесь со звуком посмотрим. Обратите внимание, да, на то, как себя ведут эти люди. Спасибо, да, спасибо. Вот такая картинка была. Потом, конечно, автомобили Красного Креста ехали из одного населенного пункта в другой, переходили границу. На границе их встречали сотрудники специальных служб, да, военные, Сахал и так далее. Ну и потом уже за этой же операцией следили матери трех девушек. Они были вместе, и военные вот как раз показывали им на телефоне, как их везут, и ну, там, что-то рассказывали про их состояние. В целом девушки в хорошем физическом состоянии. Так вот, подробности. Подробности о том, как их встречали, мы просили рассказать журналиста и общественного деятеля Давида Майофиса. Давид, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, еще раз, доброе утро, не слышали вас?
Доброе утро. Вы
А, да,
слышите меня
доброе утро.
сейчас?
Да. Давид, когда мы в начале программы сказали, что вот вы придете к нам в эфир, некоторые комментаторы в чате сказали: ой, да не имя перепутали, наверное, Аркадий придет. Но, видимо, Аркадий ваш папа, его зрители наши знают, один из учредителей телеканала, телекомпании ТВ2 в Томске, который уже больше 10, ну, около 10 лет живет в Израиле. Собственно, вот теперь и вы у нас, насколько я понимаю, первый раз в эфире.
Второй, уже
А, во
второй
второй,
раз,
да, во
второй
второй.
раз в эфире.
Да, я
Давид.
у вас уже второй раз, и да, Аркадий Мамфис, это мой папа, да.
Все верно. Давид, расскажите, пожалуйста, про этих трех девушек. Кто они? Да, вот мы мало про это знаем. В каком они состоянии? Что про них стало известно за вчерашний вечер?
Начнем с того, что Роми, Эмили и Дурон — это три девочки, три женщины. Они не такие уж и молодые, просто, знаете, мы называем их девочками, потому что они наши, мы их уже 471 день ждали, они уже все стали нашими дочерями, сестрами, всеми, кто можно, они для нас уже абсолютно родные. Они были похищены 7 октября во время резни, которую Хамас устроил на Южном Израиле. Кто-то из них был похищен из Кфар-Азы, это район, который такой маленький городок, как поселок, можно сказать, который находится на границе с Газой. Они все были похищены 7 октября. Вот видео, которое мы видели, когда в белых тендерах вот этих Toyota, когда террористы забирают их в сектор Газа, вот именно так их и похитили.
А что известно об их состоянии? Потому что официально было заявлено о том, что у них хорошее физическое состояние, но при этом потом появились фотографии, которые свидетельствуют о том, что, по крайней мере, у одной девушки не хватает пальцев.
Да, у одной девушки не хватает пальцев, но лишилась она их 7 октября. Она лишилась их 7 октября, когда террористы выстрелили ей в руку и в ногу. Это было буквально за пару моментов до того, как она была похищена. В плену, естественно, ей не оказывали должного медицинской помощи. Соответственно, можно представить, что там происходит с раной. Что касается отчета первоначального Красного Креста, как только их получили, хорошее состояние в данном случае значит относительно к времени, которым они провели в плену. То есть относительно человека, который провел больше года в плену, они были в нормальном состоянии. Но если мы говорим про обычного человека, то, естественно, они ни в каком ненормальном состоянии. Это шок, это психологическая травма, это физическое состояние, это изнеможение и физическое, и моральное. Абсолютно. То есть, как только семьи их увидели, то, что осталось за кадром, это то, что у девочек очень тяжелое психическое состояние.
Ты вчера еще интересные подробности, я к Александре обращаюсь, рассказывала про больницу, да, конечно же, там они какое-то время проведут в госпитале, расскажи.
Ну да, это, насколько я знаю, одна из, ну и Ихилов, и другие клиники, они полностью убирают целые этажи разных там дерматологических отделений и так далее, для того, чтобы освободить место для заложников как раз. Вот каким образом израильское общество в целом готовится к тому, чтобы принять заложников и этих трех девушек и в дальнейших, надеюсь?
Значит, есть целая цепочка действий, которые Израиль предпринимает. Начинается это все на самом деле с передачи Красного Креста. То есть есть целый палаточный городок, можно сказать, который Цахал и армия Израиля построила. Туда изначально проводят заложниц. Там проходит первоначальная психологическая мини-экспертиза. Там их встречают солдатки, там их встречают специалисты, которые оказывают первую помощь, если она нужна. Затем их сопровождают в такую комнату, где они могут встретиться со своими либо родителями. Если ситуация, как бы состояние тяжелое, то сразу отправляют в больницу. То есть там на самом деле есть несколько этапов после того, как они передаются от Красного Креста в руки армии Израиля. Там есть целая цепочка. После того, как была произведена оценка их состояние физического, психологического, после того, как они встретились с родителями, они уже вместе с родителями на вертолете транспортируются в госпиталь. Более того, вы сказали о том, что целый этаж, не только этаж, на самом деле еще и вход. То есть вход открывается специальным брезентом, который не видно, что происходит. То есть не видно, чтобы кто заходил и как заходил. Это делается для приватности заложников. К сожалению, мы не знаем досконально состояние всех заложников, в каком состоянии они вернутся, целы, невредимы они или нет. То есть у нас нет достоверных данных, поэтому, естественно, чтобы это не попало в глаза камер, чтобы у заложника была хоть какая-то приватность, несмотря на то, что мы все ждем, мы все хотим это увидеть, мы все хотим посмотреть каждый момент того, как они вернутся, но тем не менее есть и будут, мы как бы предполагаем, что будут заложники, которые вернутся в очень тяжелом состоянии, и для них, ради приватности, и даже закрывают вход.
Моя одна знакомая, которая сейчас в Израиле, она написала, что вот в день, когда стало известно о соглашении сделки, она была вместе с дочерью в парикмахерской, она уже выходила, и вот в этот момент и она, и другие посетители, и сотрудники, они замерли, да, перед телевизором и слушали, и начали плакать, ну, в общем, было очень много разных чувств у них. Скажите, вот как вчерашний день проходил? Что было вот в каких-то публичных местах, не знаю, в барах, не знаю, в библиотеках, парикмахерских, на улицах. Как это люди переживали это событие?
Все говорили только об этом. То есть я ходил с утра в банк, мне нужно было зайти в банк, я зашел в банк, и я уже забыл, зачем я пришел, потому что все, что мы обсуждали с людьми, которые работают в банке, с охранником, с банкиром, это только освобождение заложниц в этот день. Когда, кто, мы же не знали досконально, кто именно будет освобожден до последней минуты, как бы были уже более-менее подтвержденная информация, но Цахал как бы занял такую политику, что он будет говорить только после того, как они попадут в руки, кто был освобожден. И мы обсуждали, точно ли они, не точно ли они. Мы абсолютно с замиранием сердца, дыхания ожидали эти 4 часа. Мы уже имеем опыт того, как террористы освобождают, что они будут тянуть время и насколько это нервотрепка. Мы, естественно, обсуждали, каково семьям этих девочек, как они себя будут чувствовать. То есть весь Израиль, мы были в этом моменте, в этом дне, и нам еще один такой предстоит в субботу, и потом еще и в следующую субботу. У нас будет очень интенсивный месяц, даже полтора.
Давид, насколько я знаю, вы ездили, неоднократно ездили на юг Израиля, собственно, где все это начиналось, где все произошло изначально. Каким образом сейчас обстоит общение и Цахал с журналистами и общественными деятелями? Каким образом сейчас вот продолжают обсуждать эту тему вообще 7 октября внутри Израиля?
Идет расследование. Очень много вопросов у всех. Очень много вопросов у Цахала, очень много вопросов к Цахалу, очень много вопросов к руководству, к разведке. То есть очень много открытых вопросов до сих пор, несмотря на то, что это было уже больше года. Тем не менее, идет расследование. Недавно было, до сих пор публикуются отчеты о жертвах. Кто погиб от огня Цахала, кто погиб от огня террористов. То есть бывают разные случаи, на самом деле идет доскональное расследование. На все вопросы не ответили однозначно. Даже еще идут споры, разногласия о том, какое расследование должно быть и каким образом оно должно проходить. То есть вопросы остались открыты. Что касается журналистов и общественных деятелей, в Израиле свобода прессы, она присутствует в том плане, что журналисты имеют право спрашивать любые вопросы, которые они имеют право писать, о чем они хотят. Я неоднократно был на юге, мне было разрешено спрашивать любой вопрос про то, откуда террористы могли знать имена людей, про то, откуда у них была такая доскональная информация по локациям. Там дело не только в картах, они конкретно знали, кто в каком доме живет. Я разговаривал с людьми, которые выжили во время этой резни, они слышали, как террористы называют их по фамилиям, знают их детей, имена, переодеваются в солдатов Цахала. То есть абсолютно вообще непонятно уровень подготовки террористов, как 7 октября вообще случилось. То есть где был абсолютный провал? Был ли это провал разведки, был ли это провал армии, был ли это провал руководства или вообще всех вместе? То есть это до сих пор открытый вопрос.
Давид, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться, и вместе с вами будем ждать следующую субботу. Спасибо.
Спасибо, до
Спасибо.
свидания. Ну а к нашей беседе подключается старший научный сотрудник Института Atlantic Council в Вашингтоне и экс-депутат Кнессета Ксения Светлова. Мы продолжим говорить о том, что произошло вчера.
Ксения,
Доброе
здравствуйте.
утро.
Доброе утро.
А с политической точки зрения, вот все, что происходило вчера, это скорее победа Нетаньяху, это укрепило его правительство?
Я думаю, что то, что происходило вчера, это самый худший кошмар Нетаньяху. Он пытался избежать этой сделки как мог на протяжении последних года и 3 месяцев. И если бы не победа Дональда Трампа на выборах, и если бы не беспрецедентное давление, которое посланники Трампа, конкретно его спецпосланник по Ближнему Востоку Уитков, который побывал в Израиле и встретился с Нетаньяху и разговаривал с ним в достаточно повышенных тонах, если бы не это, я думаю, что мы бы этот сценарий не увидели. Потому что в тот же день, когда произошла, значит, вот эта сделка, наиболее крайне правый край его коалиции подал в отставку Итамар Бен-Гвир, министр по делам национальной безопасности. А это само по себе пока что не значит ничего. У Нетаньяху есть достаточно голосов в правительстве. Но есть еще один министр, глава Минфина, Бецалель Смотрич. Он заявил, что если Цааль не вернется к военным действиям через 42 дня после первого этапа, то и он тоже подаст в отставку. А это значит, что правительство как бы да прикажет долго жить. Поэтому в этом плане это не нежелательный сценарий.
Но Дональд Трамп ведь, кажется, самый любимый президент, американский президент последнего времени в Израиле. Все-таки есть большая поддержка Дональда Трампа внутри Израиля. Но израильское общество скорее поддерживает это решение, скажем, и давление Дональда Трампа.
Израильское общество в целом поддерживает сделку заложников. Израильское общество, около 70% израильского общества, последовательно после 7 октября, согласно всем опросам общественного мнения, поддерживали и поддерживают сейчас освобождение заложников взамен на окончание войны, военных действий. То есть это значит все этапы этой сделки, 3 этапа, и полное освобождение всех наших братьев и сестер. Поэтому решение Дональда Трампа, оно может не резонировать с самим Нетаньяху, который, видимо, ожидал от него слепой и безоговорочной поддержки. Но в целом у израильского общества с этим проблем особо нет, потому что другого пути освободить наших людей, к сожалению, еще не придумали. Мы видели, что военное давление не имеет, ну, того эффекта, который обещала армия и который обещало правительство. И чем больше есть военного давления, тем больше заложников погибают. Мы не можем себе это позволить. Как демократическое общество абсолютно не можем себе такое позволить.
Ксения, политолог Аббас Галямов, который, кстати, живет в Израиле, написал интересный пост. Он там привел статистику, как изменилось в секторе Газа, в первую очередь жителей сектора Газа, отношение к тому, что произошло 7 сентября, после 7 сентября, поддержка Цахала и по всем, да, извините, да, и по всем пунктам идет снижение. Люди меньше доверяют террористам. Люди не хотят жить так, как они жили раньше, и так далее, и так далее. Но Аббас Галямов заканчивает свой пост таким предложением. Жители Газы стали меньше поддерживать Хамас. Тут остается только сожалеть, что из-за неадекватности нынешнего израильского кабинета никакой альтернативы Хамас в анклаве Израиль так и не создал. А что будет? Ну, здесь же главный вопрос, да? Кто будет управлять этой территорией?
Ну, вот это действительно самый главный вопрос. Я совершенно согласна с Аббасом, моим соотечественником теперь уже. И я считаю, что это, конечно же, полный провал стратегии. Потому что после военного этапа, конечно же, должна была начаться уже сейчас дипломатия достаточно давно. И пока наиболее крайне правое правительство в истории Израиля повторяет упрямо, что мы не позволим палестинской автономии вернуться в сектор Газа для того, чтобы там начать процесс восстановления и так далее. Простите, а других вариантов нет. Газа никто не хочет заниматься, никто никогда не хотел ей заниматься. И там, возможно, только палестинская власть при поддержке мира, там, я не знаю, там, арабских каких-нибудь там войск, индонезийских миротворцев и так далее, но никаких других альтернатив нет. И единственная причина, почему такой протест против такой возможности, он объясняется тем, что нынешнее правительство, оно всем обязано и зависит полностью от поселенцев, которые хотят продолжать расширять поселение на Западном берегу и также в секторе Газа. Поэтому, если ты возвращаешь палестинскую администрацию, которая сейчас правит в Рамалле, возвращаешь ее в Газе, то это значит, что конец мечте о возрождении поселений в северной части сектора Газа, например. Об этом на полном серьезе говорят целые министры кабинета. Вот прямо так. Поэтому до тех пор, по моим ощущениям, пока будет вот это правительство, не будет никакого шанса на какое-то переустройство Газа. И совершенно понятно, что у жителей Газы, конечно, когда сейчас они, многие из них возвращаются в свои дома, вы знаете, я с утра прямо наблюдаю за этими реакциями, и они видят, что нет домов, нет улиц, нет вообще ничего. 92% домов в Газе либо пострадали, либо были уничтожены. Но это так себе победа, да, поэтому, естественно, они будут меньше поддерживать Хамас. Кто сейчас сможет использовать вот этот шанс изменения общественного мнения и создания более умеренной альтернативы, которая есть уже? Есть, на Западном берегу есть более умеренная альтернатива. Не идеальная, но более умеренная, лучше, чем Хамас однозначно. Но это все, видимо, этим придется уже заниматься следующим правительством, я думаю.
Если это следующее правительство, то это развал коалиции, соответственно, это новые выборы. Мы до 7 октября, мы помним, как Израиль протестовал и как много было протестов. Как в целом сейчас израильское общество относится к перспективе, в том числе, возобновления войны, ну и выборов в какое-то ближайшее время?
Большинство израильтян, опять же, я цитирую не один, а много опросов общественного мнения, которые проводили в последние много месяцев. Большинство израильтян выступают за проведение выборов сразу после окончания войны. То есть эти вещи взаимосвязаны. Если заканчиваются военные действия, а если мы хорошо прислушиваемся к руководству армии обороны Израиля, то они говорят последние несколько месяцев: «Друзья, пора заканчивать. Наш простой в Газе не приводит к каким-то значимым результатам. И мы не можем таким образом реализовать цели этой войны». То есть Хамас по-прежнему у власти, потому что этим должны заниматься политики уже на этом этапе. А заложников мы освободить не можем, потому что их убьют при увеличении военного давления. Поэтому нужно, в принципе, сворачивать эту операцию. Да? То есть это то, что говорит армия обороны Израиля. В глазах многих израильтян армия обороны Израиля является, несмотря на провал 7 октября, единственным элементным властным, которому по-прежнему израильтяне доверяют. Израильтяне не доверяют правительству, израильтяне не доверяют Кнессету, даже еще меньше, и израильтяне не доверяют также судебной системе, ну, в меньшей, как бы, мере, чем было раньше. Кому по-прежнему доверяют израильтяне? Армии. Когда армия говорит, что пора заканчивать, значит, пора заканчивать. Мы находимся там уже год и 3 месяца. Это самая длинная, самая продолжительная израильская война после войны за независимость. Поэтому, как бы пора гальванизировать и политический процесс, и всем понятно, что к этому, наверное, идет. Вопрос, когда это все произойдет? Через 42 дня, когда Нетаньяху придется сделать выбор. Дональд Трамп и заложники с одной стороны или продолжение существования своей коалиции с другой стороны?
Ксения, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться. Будем дальше следить за ситуацией.
Спасибо, до
Спасибо.
свидания. Подождите, а можно на секунду вернуть Ксению еще раз? Ксения, договорите.
Я просто говорю, что вчера был сложный день, но все-таки день со знаком плюс. К нам вернулись трое наших сестер, и мы надеемся, что в субботу мы получим еще живых заложников и будем продолжать получать их, пока последний не вернется.
Спасибо. Теперь,
Спасибо.
да, все. Будем вместе с вами надеяться. До свидания.
До свидания.
Мы вернемся в эфир через несколько секунд и расскажем вот ту самую историю про господина Якименко, Суркова и девушек полулегкого поведения. Итак, пару дней назад наши коллеги из «Инсайдера» выложили ролик, он небольшой, 8 минут, видеоролик, на YouTube, на своем YouTube-канале, где рассказали историю о том, что, оказывается, бывший глава Росмолодежи, ну и движение «Наши», тот самый Якименко, который недавно дал интервью и такого там понарассказывал.
И вполне, да, откровенное такое интервью. Много. Он вообще пропал, его не было видно нигде, и тут вдруг появился, громко появился.
Вот, так вот тот самый Якименко, оказывается, отбирал девушек, которых поставлял, ну, если можно так сказать, в администрацию президента.
И отбирал их, в том числе, в здании Госдумы иногда, еще в
Нет, не
каких-то...
в здании, нет, в смысле, он
В правительство,
в ЦУМе,
неправильно.
да, в, не, в смысле, в, просмотры проходили в ЦУМе и в
Да.
Атриуме.
Но
Это...
нет, просмотры иногда и в здании правительства. Там они, когда не было
Рассказывай.
времени, вот, собственно говоря, в этом видео инсайдер рассказывает о том, что иногда приходилось, даже когда он задерживался очень на работе, приходилось даже вот встречаться в каких-то государственных учреждениях, поскольку, ну, как же, времени не было никак доехать до ЦУМа.
Вот, значит, против Якименко и против Суркова, по информации инсайдера, решил свою игру вести Дмитрий Медведев, когда он в 2008 году стал президентом. Он попросил ФСБ собирать на них папочку. На всех на нас есть папочки, конечно же. Вот. Они набирали, и вдруг они прослушивали телефон Якименко, и они поняли, что вот как раз он этим и занимается. И вот во время одного из разговоров сутенерша...
А как иначе назвать?
Одна барышня, да, она решила найти девушек для особого клиента, для особого клиента. Вот давайте мы фрагмент вот этих вот перехват телефонных разговоров послушаем.
И этот человек очень серьезный, человек с администрации президента. Он сидит рядом с Путиным с правой стороны. Платит он пока, как обычно, 1,3.
А что там по деньгам?
Там 1000 минус 300.
Я не езжу такие деньги.
Не ездишь?
Нет.
А сколько ты хочешь?
2.
Хорошо, давай для тебя сделаем двушку.
Да по фигуре практически, как у тебя. То есть и грудь, и типаж. Морда очень...
Так а сколько лет?
14.
Нет, это не надо, Таня. Он никогда в жизни не станет с такой связываться. Это статья.
Ты можешь сказать 18 лет, и абсолютно спокойно она на это потянет.
Ну вот, этим человеком оказался... Владислав Сурков. Владислав Сурков. И действительно, девушку мы подобрали, исходя из-под описания, очень точно. Она к нему съездила. Встречались они в гостинице недалеко от Кремля. И после этого в расследовании есть запись, как девушка, или сутенерша звонит вот этой вот девушке, и они обсуждают, как все прошло.
Да.
Ты обратила внимание на Луну в Юпитере, вот это все?
Я обратила внимание на важность астрологии, поскольку там девушка обсуждает с... самой, которая, так сказать, ее подбирала, что, оказывается, они одного знака, они оба девы. И вот на этом они и сошлись. Поэтому...
Цвет глаз одинаковый.
И цвет глаз одинаковый, родинки почти. Ну, в общем, вот, оказывается, астрология там сыграла свою роль.
И вот в этот момент Владислав Сурков решил напрямую позвонить этой девушке. Насколько я понимаю, я не силен вот в этом бизнесе, а насколько я понимаю, обычно все переговоры проходят через сутенера как раз, да, вот в данном случае девушку-сутенершу. А Сурков позвонил напрямую, и вот этот фрагмент мы тоже предлагаем вам послушать.
Наташ.
Да.
Это Слава, привет, ты меня не забыл еще? Забыла.
Забыла.
Да, мы с тобой виделись не так давно там в центре.
В центре?
Да. Совсем не помнишь?
Совсем.
Ну-ну.
У меня просто такой сейчас... Я тут разговариваю по телефону по-другому.
Разговариваю. Может, увидимся еще?
Слава.
Да-да-да.
Где мы увиделись?
Недалеко тут, в Национале.
Сложно мне, вот я когда это смотрела, мне было так сложно поверить, что это действительно настоящие голоса, что это действительно настоящие люди, что это не какой-то, не какие-то, значит, AI-технологии. Но учитывая то, что это было, так сказать, не журналистами, вот не журналисты были инициаторами этих прослушек, а инициатором был Дмитрий Медведев этих прослушек, то, конечно, уже здесь вопросов гораздо меньше сразу получается.
Татьяна Смирнова у нас в чате пишет: неужели брекфаст-шоу опустилось до компании в грязном белье, как желтая пресса? Для меня вся эта история, это не история про сутенершу, девушек, то, как они пытаются заработать деньги, подыскивают девушек, необходимые для клиента, внешности и все остальное. Это война башен Кремля. Как один чиновник может заказать у ФСБшников другого чиновника, а завтра он может заказать какого-то предпринимателя, и так далее, так далее.
Конечно, не говоря про то, что людей просто закажут, и все, любых абсолютно совершенно. Не обязательно даже чиновников. Да, пожалуйста, любых прослушаем, все узнаем, все будет.
Чем завершилась история? Дмитрий Медведев, судя по информации инсайдера, с этой всей информацией, с папочкой пришел к Владимиру Путину и попросил уволить Суркова и Якименко, на что Путин сказал: ну что ты ко мне пристал, принес какие-то вот эти данные про девушек, типа ничего это не значит.
Не буду никого увольнять, угу. Но это еще и к разговору про там ценности, про все, что навязывается, про все, что вот это как там было, что своим все, а чужим закон. Вот закон это чужим, закон это гражданам. Там каким-то. А вот своим, пожалуйста, все. все можно. Поэтому, пожалуйста, сутенеры, вот это вот все обсуждение, ну, это какое-то вот именно что грязное белье, но только это, собственно говоря, пример того, каким образом государственные чиновники воспринимают людей, что люди, им-то вот это вот мы все расскажем про традиционные ценности, вот это все прогоним, эту пургу, а сами-то, пожалуйста, это ерунда, из-за этого не увольняют же.
А дальше мы покажем вам то, как некоторые чиновники в России вчера пытались свое грязное белье отмыть, приходя к разным купелям на разных водоемах. Наша любимая рубрика «Уже в пути». Друзья мои, помните ли вы губернатора Вологодской области Георгия Филимонова? Да-да, это тот самый чиновник, у которого то ли 3, то ли 4 портрета Сталина в приемной висит. Там другие диктаторы, то, значит, у них памятники. Все. Памятник Сталину он открыл, конечно, недавно в Вологде. И все это не помешало, конечно, ему прийти на совершенно абсолютно православный обряд, искупаться в купели. Давайте коротко посмотрим, как это было. Держитесь, наберите воздуха, сядьте, держитесь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Руси! Слава великим предкам! Слава Вологодской области! И слава нашим воинам! Во имя Отца
и Сына и Святого Духа! Аминь!
Мне кажется, что вот если как-то так звезды сложатся и про него будут снимать кино в Голливуде, то Саша Барон Коэн должен его сыграть. Будет точное попадание.
Было бы очень красиво, но как же вот действительно без славы Сталину обошлось как-то, без славы репрессиям. Ну, как-то вот обошлось действительно только исключительно благостные вот такие вот заявления. Ну что ж, прекрасный губернатор Вологодской области, прекрасно, бодро слава России, в общем, осуществляет.
Еще кукуха прям одной строкой. Ну, в Анапе, конечно же, тоже было крещение. Люди купались в Черном море, где уже больше месяца ликвидируют последствия разлива мазута. Ну, вот такая экологическая обстановка не испугала людей. Там, конечно же, дежурили разные специалисты, биологи, Роспотребнадзор. Говорят, что вода вот в этом месте именно, ну, чистая вроде.
Ну, это такое тоже символически, я думаю, имеет значение для того, чтобы показать, что вот госструктуры работают, все очищают, все в порядке, это просто важно им. Ну, это такое, мне показалось, что это такой пиар-ход своеобразный. Потому что после всех этих ужасных кадров, которые ты показывал, за которыми вообще мы следили в последнее время, ну, невозможно было даже близко подойти к воде каким-то образом там. Но, тем не менее, вот так показали, что, пожалуйста, можно крещение, можно, пожалуйста, там окунаться. Ну, такой пиар удобный. И крещение, и заодно то, что как работает хорошо государство.
Но в Москве организовали платное VIP-крещение для обеспеченных жителей. За 4000 рублей в программу входит баня, прорубь, теплая переодевалка, казачий хор, чай с баранками, согревающие напитки, ужин в ресторане и праздничный молебен. Ну, однако, в РПЦ такую практику осудили, ну, мол, что это вы тут праздник превращаете, это деньги на нем стрижете, заявив, что духовной пользы от таких купаний нет, а вот грехи смываются только через покаяние. И, как правильно заметил автор телеграм-канала ГУЛАГ, вот, конечно, если бы РПЦ организовала такое купание, то и грехи бы сразу все бы смылись, никаких проблем бы не было.
Нет, вот тут, конечно, РПЦ только, ну, как, им должна прибыль тоже, ну, вот, действительно, если бы РПЦ, то все было бы, в общем-то, и хорошо. Но я...
Про Сталина.
Все-таки, да.
Кукуха закончилась, сейчас возвращаемся к серьезным новостям.
Да, все-таки в последнее время, поскольку, собственно, деятели российской власти всячески память хотели бы закрывать, вся, и чтобы можно было и портреты Сталина иметь, и крещение, значит, окунаться в прорубь и так далее. Вот закрывают, создают вот эту новую реальность, как называет ее Сергей Пархоменко, и в последнее время прокуратура проверяет дела о реабилитации жертв политических репрессий и часть из них отменяет. Но на этом фоне продолжают, тем не менее, работать разные общественные организации, которые эту память сохраняют, и в том числе и последний адрес. Вот о самих делах о разреабилитировании жертв политических репрессий и о последнем адресе мы и поговорили с Сергеем Борисовичем Пархоменко. Сергей Борисович, спасибо, что присоединились. И информационный повод такой печальный в очередной раз. Прокуратура Приморья отменила решение о реабилитации 8 репрессированных жителей региона. Вообще, за последние 3 года прокуратура Приморского края проверила 9000 решений о реабилитации. А самое главное, им больше делать нечего, как проверять дела 30-х годов?
Вы знаете, я бы сказал, что это часть не просто большой государственной кампании, а это, на мой взгляд, часть вообще государственной политики России сегодня. Чего-то такого очень значительного, очень широкого и очень всеобъемлющего. Эта государственная политика заключается в том, что путинское государство выдумывает искусственную реальность. Совершенно новую, не имеющую никакой связи с тем, что происходит и происходило с нами на протяжении многих десятилетий. Они создают вот такую выдуманную параллельную вселенную, в которой происходят разные вещи, которые им нужны и в которых они хотели бы убедить население. Вот впереди у них важнейшая задача, тогда, когда они добьются прекращения огня, какого-то перемирия, у них будет важнейшая задача доказать всем, кто их окружает, всей стране, населению, самим себе, окружающему миру, что они победили, что они добыли все необходимое в этой войне, что они совершили денацификацию, демилитаризацию, что они освободили население, которое, значит, стонало под пятою украинских захватчиков и всякое такое. Будет вот, они будут выдумывать эту реальность в этом направлении. Сейчас они выдумывают другую часть этой реальности. В этой реальности злые интеллигенты, вот эти все в очках и в шляпе, все вот это, они очень любят теперь, это стало очень важной фразой для путинской пропаганды. Все это говно нации, говорят они, цитируя Ленина. Ленин вообще много чего написал про интеллигенцию в своей жизни, но была и эта фраза действительно. Именно эта фраза оказалась самой важной. Значит, вот все вот эти интеллигенты в очках, они изобрели какие-то репрессии. А про эти репрессии нельзя говорить теперь, что они массовые, нельзя говорить, что они сталинские, нельзя говорить, что они политические. Можно говорить советские. Вот теперь появился такой термин в России. Советские репрессии. Что такое советские репрессии? Что стоит за этим? И почему эти советские репрессии вовсе не массовые, не сталинские, не политические? Это, собственно, предполагается догадаться. И вот те, кто все эти годы обманывали нас всех и рассказывали про то, что были какие-то массовые политические репрессии, они под это дело еще и оправдали какое-то страшное количество разных злодеев, преступников, убийц, коллаборационистов, фашистов, подельников гитлеровских захватчиков, полицаев и всяких прочих. Вот это часть той реальности, которую они сейчас выдумывают и нам демонстрируют. И ради этого не жалеют, надо сказать, ни сил, ни человека часов, ни трудозатрат. И вот, в частности, сообщают нам, я тоже прочел эти сообщения, они, впрочем, не то, что появились вчера, это сообщение примерно там, скажем, дней 10 тому назад или 2 недели тому назад это вышло, что вот, в частности, Приморская прокуратура перелопатила колоссальное количество, многие тысячи дел, и выявила 20 сомнительных случаев, из которых по 8 случаям, из этих многих-многих тысяч, по 8 случаям уже принято решение, а 12 других случаев отправлены куда-то в центр, в какую-то центральную прокуратуру, чтобы там дальше их исследовали. Нам пока неизвестны ни имена этих людей, я, во всяком случае, не нашел. Может быть, вы нашли?
Нет, никакой дополнительной информации не нашли.
Понятно, что когда речь идет о миллионах, сколько бы нам ни говорили о том, что эти репрессии не массовые, но только почему-то ими затронуты миллионы людей. Буквально, реально миллионы. Только смертных приговоров вынесено больше 800 тысяч. Только смертных приговоров. Ясных, отчетливых. А огромное количество приговоров были по существу завуалированными смертными приговорами. Вот все вот эти вот 10 лет без права переписки и все это такое. Это что такое в точности? И есть, например, история совершенно чудовищная о том, как тогда, когда наступили вот эти 10 лет, то есть, скажем, 38-й, 37-й, 39-й год плюс 10 лет. Это что такое? 49-й, 50-й. 10 лет прошли вот эти без права переписки. И люди, родственники этих людей, пошли спрашивать, а что теперь? Вот прошли 10 лет. Вот вы осудили нашего отца, деда, брата, нашу бабушку, нашу тетю. Осудили к 10 годам без права переписки. Прошли 10 лет без права переписки. Где они? И вот тогда была создана специальная система, очень аккуратно, она оставила много следов по себе. Как врать? Не просто врать, а врать системно. Например, был напечатан огромным тиражом такой специальный бланк. Я держал в руках два таких бланка заполненных. Называлась форма номер 2. Такой картонный бланк, двусторонний. На одной стороне написано, что произошло на самом деле. А на другой стороне написано, что врать. Например, там нужно было вписать медицинский диагноз, от которого человек умер. Он умер, там, не знаю, от заворота кишок, он умер от водянки, от сухотки, от краснухи или еще от чего-нибудь такого, он умер. Значит, туда это вписывалось, и вот это зачитывалось. Вот этот бланк, как бы двусторонний, это форма номер 2, заполнялась форма о вранье. И дальше, соответственно, людям выдавали свидетельство о смерти, в котором было написано то, что на стороне Б. То, что вот на этой, на врущей стороне, а не на той стороне А, где было написано, что в действительности он был приговорен, расстрелян тогда-то и зарыт там в яме там-то. И, конечно, поскольку происходила вот эта нескончаемая борьба государства за закрытие информации, за сокрытие архивов, за сокрытие нормальной истории, это создало почву для какого-то количества ошибок, которые все эти годы удавалось исправлять. И мемориал ровно этим занимался. И ровно поэтому мемориал публиковал эти списки, собирал эти книги памяти. В каждом российском регионе была собрана книга памяти о репрессированных в этом регионе, и она была опубликована. Значит, все это объявлено не бывшим, все это объявлено несуществующим, а вместо этого появилась вот эта новая выдуманная реальность. Мы теперь решили восстановить справедливость. Вот теперь-то мы отыщем всех нацистов, всех убийц и всех пособников в этих ваших реабилитационных списках и реабилитуем их обратно. И докажем, что вот эти все в очках и в шляпах, весь этот мемориал, весь этот Нобелевский лауреат и вот это все вредители и пособники, и сокрыватели этих, значит, злодеяний.
Вот у вас хоть шляпы и нет, но очки у вас есть. И поэтому вы тоже часть вот тех самых...
Конечно, я часть, да, именно. И очень горжусь, и очень надеюсь, что меня можно считать этой частью.
Ну, абсолютно точно. Последний адрес, ну, лично для меня это важнейшая вообще часть вот этого восстановления памяти. И последний адрес очень критикуют, и в том числе председатель СПЧ Валерий Фадеев. Кстати, если на сайт СПЧ зайти, там его страничка, конечно же, есть. И сначала стоит гордо советник президента, а потом уже председатель Совета по правам человека. Это уже дальше потом. Вот он, значит, всячески критикует последний адрес. Во-первых, как вы оцениваете вот эту критику, а во-вторых, главное, как вы оцениваете планы удаления Соловецкого камня из-под окон Лубянки? Там очень страдают нежные души сотрудников, вот как вы сказали, под пятой, значит, под вашей, видимо.
Ну, как я это оцениваю? Работа у него такая собачья. Ну что же, ну вот нанялся он как-то совершать разные подлые вещи. И совершает. Ну, вот такое у него теперь гнусное ремесло у этого человека. И в частности, он должен рассказывать про то, какая это вредная вещь, последний адрес, возвращение имен, вообще все, что связано с мемориалом, который запрещен у нас, распущен и расформирован и запрещен решением Верховного суда, на минуточку. И я помню, как это решение совпало по времени, собственно, с решением о присуждении мемориалу Нобелевской премии за эту самую работу, за которую Верховный суд решил его уничтожить. Ну вот, а на Соловецком камне, между прочим, написано, что он установлен по инициативе мемориала. И есть еще один Соловецкий камень в Москве. Прежний, так сказать, ранний вариант Соловецкого камня, который стоит в одном из переулков старой Москвы. Не скажу где, на всякий случай. Кому надо, знает. Вот. И тоже мемориал. Это все добывал, привозил, устанавливал, получал разрешение и всякое такое. Это сегодня предмет непрерывных неприятностей. И пришлось даже специальную эпидемиологическую зону устраивать в Москве. Вот как известно, вокруг Соловецкого камня свирепствует эпидемия COVID-19 у нас до сих пор. По сей день свирепствует. Если вот вы, например, попросите, как это делали наши коллеги в октябре минувшего года, это происходило 13 лет подряд. Потом начали запрещать. Вот в октябре минувшего года в очередной раз была подана заявка на проведение вот этой церемонии возвращения имен возле Соловецкого камня. Нет, там эпидемия, ни в коем случае. Нельзя там собираться, смертельно опасно. А вот, например, напротив, в здании, где сидит ФСБ, там нет никакой эпидемии. Если же говорить без шуток, то здесь тоже мы видели часть этой же работы по созданию выдуманной реальности, но другую немножко по методе. Есть такой способ, который давно практикуется российской властью. Называется забивание паклей. Вот если есть какой-то объем, и вы не хотите, чтобы в этом объеме что-то происходило, что вам нужно, наполните этот объем чем-нибудь своим. Вот, собственно, это то, чему совершенно как-то к чему совершенно не подошел проект «Последний адрес», который делают просто люди, которые не спросили разрешения на это, не попросили помощи, не попросили денег, а которым удалось, я считаю, что это очень важное достижение «Последнего адреса», на протяжении многих лет, началось все там в 2013 году, а первые таблички были установлены в 2014, создать ситуацию такого молчаливого незамечания, молчаливого нейтралитета между большим количеством людей, которые по всей стране занимались этим последним адресом, то есть увековечением памяти конкретных людей, конкретных имен по конкретным адресам. И государство. Государство говорило, мы не знаем, что это. Мы в этом не участвуем. У нас никто разрешения не спрашивал. Мы никакой ответственности не несем. И вообще отстаньте от нас, говорило государство. А последний адрес говорил, а мы не имеем никакого отношения к государству. Мы у них ни разрешения, ни денег, ни содействия, ничего не просим. Мы все сами сделали. И мы и дальше будем делать. И вот это работало до тех пор, пока в это не вмешались совершенно посторонние люди и не поднялась волна вандализма, которую мы, собственно, и наблюдаем с момента, по существу, с момента начала большой полномасштабной войны, с весны 22 года, мы увидели огромный подъем насилия против этих табличек. Одна интересная деталь. Это происходит в больших городах. Мы видим это насилие в Москве, мы видим это насилие в Петербурге, мы видим его в Екатеринбурге и в Перми. Все. А еще есть 60 с лишним городов, где ничего такого не происходит. Где-нибудь возле Кудымкара, куда я помню, ездил. Знаете, где находится Кудымкар? Это вот конец света, и потом еще примерно 80 километров после конца света, за край Земли. Прекрасный город, замечательные люди там живут, чудесную газету издают, между прочим. А еще там есть неподалеку одно село, в которое я ездил привинчивать такую табличку на деревянном бревенчатом старом 200-летнем, между прочим, непонятно, как стоит до сих пор, 200-летнем доме, где люди, которые там сегодня живут, сказали: пожалуйста, приезжайте и привинтите нам. Ну вот я приехал, привинтил. Там никто не отрывает ее и не отламывает в этом селе.
Сергей Борисович, спасибо большое, что нашли время, несмотря даже на то, что тема такая грустная.
Важно. И вот что, главное, что я хочу сказать, что это все продолжает работать. Последний адрес живет и работает, и устанавливает новые знаки, и восстанавливает там, где люди этого хотят, там, где они просят, восстанавливает прежние. И огромное количество людей сегодня заняты тем, что они устанавливают какие-то дубликаты, картонные, из какого-то линолеума вырезают, какие-то пластмассовые, фанерные, такие сики. Очень хорошо. Пусть будет. Пусть будут такие люди, которым это по-прежнему важно, и они этим выражают свою волю.
Очень благодарна мы Сергею Борисовичу Пархоменко. И продолжают работать и последний адрес, и в том числе продолжают работать разные историки, архивисты и мой друг Константин Богуславский, который смотрит сейчас Breakfast Show, он прислал вот следующую справку. Он
Только что прислал.
только что прислал. Вот он историк, архивист, и он работает в архивах. И, собственно, вот эта справка, где сверху мы можем увидеть, написано, что сообщено супруге, что ее муж Шмидт Отто Иоганн такой-то, такой-то, который был осужден к 10 годам исправительно-трудовых лагерей без права переписки, он умер в сентябре 44-го от рака печени. Одновременно мы вас ставим в известность, что в действительности будет ее муж такой-то, такой-то. Вот он был осужден к высшей мере наказания, и приговор был исполнен в феврале 38-го года. Вот, пожалуйста, официальный документ, каким образом вот все это было организовано, что говорить жене, а что, и ставим вас в известность, как было на самом деле. Вот так замечательно КГБ работало и правду сообщало родственникам. Ну вот репрессии, пожалуйста, зачем, получается, зачем нужно восстанавливать память? Вот для этого и нужно.
Ну а мы приветствуем политолога Александра Морозова. Он послушал финальную часть беседы с Сергеем Борисовичем Пархоменко, да и вот документ посмотрел. Александр, доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте.
Понимаем, времени у вас немного, но все-таки, может быть, вы продолжите эту тему, вот на которую Саша говорила с Сергеем Борисовичем, и документ, который мы посмотрели в целом. Вот расскажите, о чем эта история?
Ну, дело в том, что ведь вот сейчас много говорят, что в России не был переработан опыт сталинизма, а ведь действительно, если обернуться назад и вспомнить работу, которую проделал и мемориал сначала, а затем и общественное движение «Последний адрес», то на самом деле довольно большая работа была. И в 90-е и нулевые годы она очень активно продолжалась, пока, собственно говоря, Кремль не совершил поворот в своей исторической политике и в целом в идеологии. Но работа была проделана очень большая, и долго шла борьба и за открытие архивов КГБ, на самом деле, за доступ к ним, за то, чтобы получать материалы оттуда о репрессированных. И пополнялась база, и это все, вся эта работа шла отнюдь не только в Москве, но во многих регионах. Сейчас, конечно, многие люди, которые в этом участвовали, объявлены иностранными агентами, и институционально все это разгромлено. Тут надо напомнить, что мемориал ведь организовывал и очень большой и важный школьный конкурс сочинений по всей стране. Это было при поддержке органов образования.
Человек в истории 20 век. Я принимал участие в первом конкурсе, когда учился в 10 или в 11 классе.
Вот. Потом все это было прекращено и разгромлено, но работа эта была, и сказать, что, ну, как бы, что Россия не проделала никакой работы со своим историческим прошлым, было бы несправедливо, потому что она была. И, конечно, не совсем понятно, когда к этой работе смогут вернуться ну, те, кто ее вел, и общество в целом. Сейчас, конечно, прямо обратный тренд, все это понимают. И, конечно, хотелось бы, чтобы то, что делал и последний адрес, чтобы оно работало так, как оно работало, потому что надо сказать, что в основе последнего адреса действительно лежала такая ну, примирительная концепция. То есть шел долго спор, кого можно рассматривать в качестве жертв репрессий, потому что среди этих жертв были ярые коммунисты, которые сами участвовали и в кровавой гражданской войне, и, возможно, на них ответственность за жертвы, но, тем не менее, они сами стали жертвами. Это страшное кровавое колесо. И это была важная дискуссия. Она продвигала общество для того, чтобы понять, на ком должна лежать ответственность, а кто здесь жертва и так далее. Важный диалог. Ну, теперь все это позади, так что здесь даже трудно что-то сказать. Мы входим дальше в период, очевидно, еще большего отрицания всей этой работы, всего этого опыта.
А что касается отрицания вот, положения, скажем так, России на международной арене в том числе, мы следим все в последние дни за режимом прекращения огня на Ближнем Востоке, обмен возвращение заложников, обмен на террористов. И мы говорили с Ксенией Светловой, старшим научным сотрудником Института Atlantic Council в Вашингтоне, экс-депутатом Кнессета. Она говорила о том, что Дональд Трамп сыграл ключевую роль в том, чтобы была заключена эта сделка, ну, точнее, его давление сыграло очень важную роль. А в этой формуле присутствия Трампа, явного большого присутствия в этой сделке, Россия вообще как себя ощущает, учитывая происходящее на Ближнем Востоке?
Не знаю, но Россия сейчас, Кремль должен сейчас как-то реагировать на обращение к нему руководства Хамаса о том, что вот теперь, когда военные боевые действия в Газе прекращены, Хамас рассчитывает, что Россия сыграет важную роль в восстановлении сектора, в помощи Хамасу и так далее. Трудно сказать, как на это откликнется Кремль. Видимо, никак, скорее всего, потому что момент сейчас такой, что понятно, что в Кремле ждут более четких и ясных представлений о том, как Трамп и администрация Трампа будет дальше действовать. В целом, в отношении России, и от этого зависит во многом и то, как будет действовать Россия на Ближнем Востоке. Но все, конечно, понимают прекрасно, что позиции России на Ближнем Востоке колоссальным образом утрачены за последние годы. И Сирия тому пример очень яркий. Вот в последние полгода, в 24-м году, повлиять каким-то образом на Хамас Кремль не мог, потому что он не мог даже добиться освобождения российского гражданина Труфанова, который находился среди заложников и который, как ожидается, будет освобожден в дальнейшем по ходу обменов. И так что здесь, мне кажется, вообще о России сейчас речь не идет на Ближнем Востоке сколько-нибудь активно с точки зрения дипломатии.
А как, по поводу дипломатии Трампа, не могу я про Трампа не спросить.
Вот хочешь, я спрошу?
Спросить.
Извините.
Но я Максима предупреждала все-таки, что да, есть у меня вопрос. Если вот Трамп готов вроде как на переговоры, вот звонок, вероятно, будет, по крайней мере, Дональд Трамп попросил по информации CNN после инаугурации поговорить с Владимиром Путиным. Вот он уже с Си Цзиньпинем поговорил и вообще очень активно действует сейчас на международной арене. Но хочет как можно скорее все закончить. Уже полгода там и так далее. Ну, неважно, все-таки скорее, как можно скорее. Если успех Кремля на переговорах будет все-таки ощутим, все-таки если Кремлю удастся добиться чего-то во время этих переговоров, не будет ли это означать, что США, во-первых, формально провалили помощь Украине, потому что они ведь заявляли себя как одной из главных сил, которая помогает Украине. Можно ли говорить о долгосрочных последствиях для США на международной арене в такой конфигурации?
Тут три разных формата, и это очень важно понимать. Один формат – это прекращение огня, это просто прекращение огня, может быть предметом переговоров. Что это значит? Все остаются на своих местах. Все войска в своих же окопах, вся техника остается на своих местах. И вводится режим прекращения огня, который или будет нарушен, или, если он, значит, стороны заинтересованы, будет стоять и со временем может превратиться в то, что называется словом перемирие. Перемирие – это уже другой формат. Он, как бы, мы его знаем по Минским протоколам. Это когда возникает демилитаризованная зона, зона разделения, войска отводятся там, на 20 километров от этой линии, там, чтобы сделать как бы невозможными артиллерийские обстрелы. Затем там начинается разминирование в этой демилитаризованной зоне, создаются пропускные пункты для того, чтобы гражданское население могло передвигаться туда-сюда и так далее, и так далее. И третий формат – это урегулирование. Это де-факто мирный договор, который, значит, требует там компромисса и формулирования долгосрочных условий и окончания войны. То, о чем мы сегодня говорим, и то, о чем Трамп может говорить сегодня, это всего лишь предлагать режим прекращения огня. Вот, собственно говоря, мы, скорее всего, и увидим это предложение. Кремль это отвергал долгое время публично, заявляя, что прекращение огня его не интересует. Мы видим, что, скорее всего, Киев согласился бы на режим прекращения огня. Режим прекращения огня может простоять, как правило, там дней 10-15. В истории войн, как правило, режим прекращения огня быстро нарушается. Не так часто он переходит в переговоры о перемирии. Так что я бы сказал, что надо очень спокойно смотреть на то, что тут Трамп может предложить, американская администрация, какие она может предложить сценарии хотя бы первого шага. И как на это откликнется Путин и так далее. Вот такая ситуация вокруг этого. И поэтому говорить о том, что Трамп сразу сольет Украину, предаст Украину, нет, я бы сказал, что об этом говорить невозможно. А что касается прекращения огня, то нет сомнения, что все бы вздохнули с облегчением, если бы прекращение огня состоялось бы, поскольку это бы означало, что да, ну, несомненно, при этом обе стороны получают возможность там прийти в себя, вести перевооружение, ротацию войск на передовой и так далее. Но, тем не менее, при всем при этом, при том, что это не ведет, скорее всего, к дальнейшему миру, все равно это было бы некоторым для Трампа позитивным результатом. Вот так я примерно сейчас себе это вижу.
Александр, политолог, ваш коллега Владимир Пастухов в своем последнем посте анализирует сделку прекращения огня и сделку Хамаса с Израилем, возвращение заложников, то, как они отпускают террористов, и для меня проводит неожиданную параллель между ситуацией России и Украины. Я фрагмент процитирую, мне кажется, это важно. Владимир Пастухов. Что мешало уничтожить Хамас? То же самое, что мешало предотвратить его возникновение. Расклад сил в мире оказался не в пользу Израиля. Было понятно, что Израилю просто не дадут это сделать до конца, а значит, неизбежно будет минута горького разочарования в финальной фазе. Она и сейчас наступает. Одна из тех минут, которые могут длиться часами, переходящими в сутки, недели, месяцы, десятилетия. Мы стоим на пороге запрограммированного отчаяния перед бесконечностью зла. Ситуация вокруг этой сделки, как и вокруг всей политики Нетаньяху, по преодолению кризиса настолько мутная, что я ни разу не буду удивлен, если она будет сорвана на любом из ее этапов. Ну и чувствует мое сердце, что приблизительно тот же привкус нас ждет некоторое время спустя при подведении итогов войны в Украине. И ощущения будут те же, и стратегическая неопределенность относительно исторической верности политического решения, когда выяснится, что Россия, как и Хамас, уничтожить Россию, как и Хамас, уничтожить нельзя, именно потому, что никто из сильных мира сего этого просто не желает. Находите эту параллель верной?
Нет, честно говоря, я с интересом тоже читаю Владимира Пастухова, тонкие наблюдения всегда. Но тут есть фундаментальная вещь. Первое, все-таки, несмотря на чудовищность произошедшего 7 октября и нападение Хамас на Израиль, беспрецедентное, несомненно, демонстративное по замыслу насилие, при этом надо сказать, что Израиль и израильское общество в высокой степени адаптированы к этому. То есть вся история Израиля покоится на борьбе с чем-то, чем сегодня является Хамас. И поэтому и она будет продолжаться дальше. То есть это как бы такое экзистенциальное условие существования Израиля. Поэтому я бы сказать, что израильское общество впадет в какое-то отчаяние в случае там, того, что Хамас сохраняется, я бы сказал, что этого не будет, потому что, ну, во-первых, Хамас понес серьезные там потери, разумеется, он разрушен в значительной степени. Все понимали, что не может быть найден ответа, ну, такого исторического ответа на вопрос Палестины. сейчас и не будет в ближайшее время. Поэтому нет, я думаю, что здесь этот момент, связанный с Израилем, он отдельно от Украины. Что касается Украины, то я бы сказал так, что да, конечно, велика вероятность, что в той или иной форме Путин, так сказать, выскользнет из войны. Сейчас пока, на данный момент, ну, так сказать, видно, что Кремль собирается скорее воевать, чем соглашаться на режим прекращения огня. Но что будет там через 2 месяца, через 3, мы пока не знаем. Ясно, что администрация Трампа, она сейчас явно делает шаги, чтобы показать Кремлю, что да, есть возможность, там, скажем, как бы более широко отнестись там, к разным режимам, введенным администрацией Байдена. Но мы видим сигналы, которые показывают, что Вашингтон создает коридор возможный. То есть, с одной стороны, делаются заявления о том, что а можно как бы усилить нефтяные санкции. И об этом только что, как о своей позиции, говорил будущий министр финансов США. С другой стороны, говорится о том, что при определенных обстоятельствах, так сказать, можно пересмотреть санкционную политику, там, пересмотреть, действительно заглянуть глубоко, там, секторальные санкции, персональные санкции, может быть, что-то изменить. То есть Вашингтон, Трамп предлагает некоторую рамку. А что будет делать Путин? Будет ли он готовить второе нападение, вторжение на Украину с территории Беларуси летом этого года? Будет ли он стремиться не только выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей в 2025 году, но и все-таки захватить полностью Херсонскую и Запорожскую области? Это вопрос 2025 года. И нет сомнения, что Кремль ведет к этому подготовку. А будет ли это реализовано? И, не совсем понятно. Так что я бы сказал так. Рано считать, что, что Киев принуждается к сделке. Нет, этого пока не видно. Пока видно следующее только, что сформировалось некоторое представление о том, что, с одной стороны, Европейский Союз и Европа должны сыграть большую роль в 2025-2026 году в этой войне. И отсюда переговоры Франции и Британии о том, что они готовы в случае успеха перехода от прекращения огня к перемирию предложить миротворческие контингенты. Совершенно ясно, что для Путина это неприемлемо, потому что, ну как это потерпеть французских и британских военных в зоне разделения? Это практически просто полный конец как бы всей идеи о том, чтобы Запад отодвинулся от Украины. Но, тем не менее, если мы говорим об усилиях, то это вот есть. Плюс к этому успех Украины сейчас в дроновой войне так заметен для военных экспертов, что в 2025 году велико, так сказать, намерение расширить дроновую коалицию, в которую входит 16 стран сейчас, которые поддерживают дроновое строительство для Украины. Он может быть расширен, Трамп может быть инициатором этого. То есть, если брать возможные угрозы. У Трампа есть в руках и угрозы, и есть в руках инструменты ослабления. Так, но все они будут предъявлены в ходе консультаций, а сам по себе звонок Трампа Путину или Путин Трампу ничего не означает как таковой.
Александр, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться, и будем ждать новых встреч с вами.
Через неделю.
Спасибо вам.
До свидания.
Спасибо. Да, спасибо. Всего доброго. До свидания.
Так, друзья мои, напоминание дежурное, напоминание про лайки. Поставьте нам, пожалуйста, лайк сегодня. Почему важно? Да потому что в конце программы лайки так же важны, как и в начале программы. Чем больше лайков, тем больше зрителей, тем больше подписок на канал.
И, пожалуйста, пишите, откуда вы смотрите Breakfast Show. И, может быть, мы можем посмотреть на карту уже и узнать, какое количество городов сегодня. 317 городов, 942 человека. Спасибо большое, что вы пишете, откуда вы смотрите Breakfast Show. И вот Сергей Борисович Пархоменко говорил, что в 60 городах последний адрес есть. Вот, надеемся, что в ваших городах все-таки остались еще таблички последнего адреса, и могут быть они восстановлены, потому что последний адрес продолжает работать. Спасибо большое, что вы пишете, откуда вы смотрите Breakfast Show. Ну и в описании к трансляции, как всегда, вы можете найти, как поддержать всю команду Breakfast Show, и ссылки, всяческие полезные ссылки на всех наших гостей тоже вы можете найти в описании описании к трансляции. Ну и, конечно, ссылки на магазин мерча, который можно, мерч можно заказывать как российскими картами, так и иностранными картами. Так что доставка по всему миру, так же, как вот наша карта, она тоже по всему миру.
Все верно. Так, время заканчивать программу. Все? Точно все сказали?
Точно все сказали. И про поддержку сказали, и про лайки сказали. Все сказали. Ну, а теперь время сказать, что завтра...
Ну, у меня был выходной просто. Ты вчера отлично справилась в одиночку. А завтра с Юлией Панкратовой в 9 часов по Москве будем ждать вас у экранов компьютеров или телефонов.
А я буду из дома вас смотреть.
Хорошо, спасибо. Спасибо. С вами был Александр Филипенко.
И Максим Поляков.
Хорошей недели.
Пока. We'll be right back.